Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас в эфире на радио «Спутник». Продолжаем беседу. Знаете, Андрей Александрович, у меня больше всего, улыбка у меня вызывает, что касается вот этого обращения Джо Байдена. У них у президента там на время его выступления всегда есть назначенный выживший, так называемый. Если вдруг президент не сможет исполнять свои обязанности, вот конкретно в этот момент, послание, да, давайте я по-российски буду говорить, то, значит, выходит вот этот вот назначенный выживший и продолжает там или поддерживает, или вместо...
Он в бункере сидит, да, как бы, в каких-то мерах специальной безопасности вокруг него предпринимаются, в случае чего он становится старшим должностным лицом администрации.
Да, это очень любопытно, особенно в контексте Джо Байдена.
Все особенности их конституционных гарантий, можно и так.
Да. Но просто когда речь о Байдене, это вдвойне комично выглядит, потому что его же постоянно упрекают за возраст, и тут вот этот назначенный выживший, в общем, забавно. А то, что вы говорили, вот, что Путин конкретно обращается, а Байден вот к абстрактному приему прибегает. Уже посчитали журналисты, что он к Путину, по-моему, 6 раз обратился, Россию 2 раза упомянул, потом про Трампа несколько раз говорил и обращался к нему, ему как-то оппонировал заочно, что ли. В общем, действительно, это элемент скорее предвыборной кампании, чем, в общем...
Да, конечно, это в первую очередь, все равно надо понимать, что это внутриполитическое событие для Соединенных Штатов. Хотя они пытались придать некой большей такой антуражности, да, театральности всему этому. Приглашают они всегда каких-то дополнительных гостей. Теперь, по-моему, там премьер Швеции, был приглашен, потому что вот Швеция вступила в НАТО, они это преподносят как свое там выдающееся достижение. То есть рассчитано еще на телевизионную картинку, на аудиторию, которая восприимчива к такой картинке телевизионной. Но там не было конкретики, и была какая-то перепалка, да, очень неудобная, потому что Трамп сразу сказал, что это там худшее выступление, по-моему, да. Что-то в этом духе, да?
Позор для Америки, он сказал так.
Да, по поводу Байдена. Там даже ролики были, которые я даже уже видел, ролики, которые там пародировали Байдена, да, Трамп, по-моему, тоже разместил их где-то там в соцсетях.
В общем,
это забавное действие, оно все более и более забавно с учетом того, кто в нем участвует, да, я имею в виду, конечно, в первую очередь действующего президента.
Поинтересуйтесь, дорогие радиослушатели, это действительно довольно-таки забавно, весело и интересно, когда экс-президент выкладывает различные смешные ролики с действующим президентом, маски он там разные накладывает, Байден с большими глазами, Байден в шляпе.
Что показалось мне интересным, Трамп, он же теперь уже называет Байдена там не президентом, он называет его предшественником. То есть, по всей видимости... После решения Верховного суда уже просто ни у кого в Вашингтоне, да и у политического класса, скажем так, американского, не остается сомнений, что, вероятно, следующим президентом будет Трамп. Потому что Верховный суд отменил решение там, Верховного суда одного из штатов, которые вычеркивали Трампа из бюллетеней, да, сказал, что это федеральная компетенция, штаты не вправе, там не будем вдаваться, там много, кстати, интересных юридических деталей. Там решение окончательное, его никак нельзя обжаловать, это такая полная победа Трампа с точки зрения вот всех этих споров на предмет того, вправе он принимать участие в выборах президента или нет. И поэтому я думаю, что Трамп действительно еще в силу этих причин чувствует себя победителем и так обращается к своему оппоненту.
Это любопытно, да, действительно. Давайте двигаться дальше, Андрей Александрович. Есть высказывание американского военного аналитика, небезызвестного. Он заявил, что по мотивам вот опубликованного разговора между немецкими военными, да, который главред РТ Маргарет Симоньян опубликовала, он заявляет, что подрыв Крымского моста ракетами «Тауру» станет прямым актом войны против России. Андрей Александрович, а вот с юридической, скажем так, точки зрения... Что есть акт войны? Почему Крымский мост да, а условно там Белгород нет? Или там дроны на Москву?
Ну, здесь нет никакой юридической разницы, это вопрос политической оценки. Исключительно политической оценки. Ну, в некотором смысле, таким же актом войны был и подрыв инфраструктуры газотранспортной. Да? Мы же прекрасно... Я думаю, что пытается донести этот аналитик, ну, до кого-то там, на кого направлены его все эти сообщения, я думаю, что в первую очередь для западной и для американской аудитории просто становится действительно уже опасным совершать все больше действий, которые Украина не в состоянии совершить самостоятельно. Вот ведь об этом в данном случае идет речь, на мой, во всяком случае, взгляд. Потому что понятно, что Украина не располагает такими вооружениями, и что очень важно, даже если представим себе, что кто-то поставил Украине эти ракеты, ведь что еще интересного, ну, как бы важного из этих разговоров, немецких там и прочих военных, мы узнали за последние недели. Ну, не то чтобы узнали, но, по крайней мере, мы получили четкое подтверждение тому, что это так. Что мало поставить ракеты, обучить украинцев в короткий срок невозможно. Поэтому работать с этим вооружением, то есть по-настоящему, ну, условно говоря, там, наводить эти ракеты на цели, управлять ими. Все это в состоянии делать только западные специалисты. Но если речь идет о там, этих Таурусах, или как они называются правильно, то это немецкие специалисты. Если речь идет о каком-то британском вооружении, то Шольц недавно слил своих британских коллег, сообщив прессе, что, да, в общем, там британцы давно уже этим всем занимаются, в общем, вроде как ни для кого не секрет, да? Даже если предположить, что украинцы действительно имеют какое-то отношение к подрыву северных потоков, в чем я сильно сомневаюсь, я думаю, что это просто операция стран НАТО по подрыву этих потоков. Но даже если предположить, что они имеют, мы понимаем с вами прекрасно, что у них нет ни оборудования специального для этого. Они не в состоянии действовать, скажем так, незаметно для стран НАТО в этом регионе, в этом части Балтики, да, то есть это абсолютно для них невозможно, то есть это возможно только при активном и непосредственном участии стран НАТО, их военных разведок и так далее. И о чем говорит, ну, данный там специалист или эксперт, он просто говорит о том, что мы все больше и больше создаем ситуации и даем подтверждений для России, что на самом деле западные военные уже давно являются участниками, полноценными участниками этой войны, которая ведется на Украине. Вот об этом идет речь. Ну, в какой-то момент времени не конкретно, может быть, Крымский мост или не конкретно Северный поток или очередной удар по какому-то российскому городу, но, скажем так, по совокупности, это в какой-то момент времени может перейти в такой уровень эскалации, контроль над которым уже будет сложно сторонам удержать. Об этом идет речь.
Я вот сейчас, Андрей Александрович, сижу и задумываюсь, насколько все это, насколько все эти механизмы прописаны в международном, ну, я не знаю, военном законодательстве.
Никак не прописаны. Никак не прописаны. Мы прекрасно понимаем, что все эти военные находятся на территории Украины, ну, практически нелегально. Потому что ни одна из стран не признает факт того, что кадровые военные этих стран воюют вместе или вместо, в каких-то ситуациях воюют вместо ВСУ. Это так. Это так, и подтверждения приходят с западной стороны по поводу таких ситуаций. Поэтому, ну, скажем так, те же самые попытки президента Макрона там потрясать всех своими заявлениями, что вот нужно отправить как можно быстрее там французов, что он выступает за отправку контингента, или как там сейчас пишут в СМИ, что если фронт будет подходить к Киеву или к Одессе, нужно будет отправить. Но это ведь все попытка просто легализовать те решения, которые он принял еще раньше и отправил этих военных уже давно туда. По всей видимости, у него сейчас с этим определенные проблемы в том же самом парламенте во Франции, да? Потому что, ну, Франция не объявляла войну России. И Великобритания не объявляла войну России. Поэтому был такой эффект в парламенте, когда председатель комитета, ну, буквально там выговаривал Шольцу за то, что он раскрыл конфиденциальную информацию, воспользовался некорректным образом той информацией, которую имеет от разведки, да, как канцлер одной из стран НАТО. Поэтому, ну, мне кажется, об этом идет речь. Они воюют, воюют с участием кадровых военных на стороне ВСУ.
Я, вы знаете, Андрей Александрович, даже здесь в другом отношении, ну вот условно говоря, когда-то украинский же кризис закончится, специальная военная операция закончится, всегда возникают вопросы. И самый главный вопрос это, ну вот вы, французы, ну вы же участвовали. То есть юридически это никак не доказать, что ли, уже постфактум, я имею в виду. Ведь ответственность должна быть для тех стран, которые поддерживали всю эту историю.
Слушайте, ответственность для государств суверенных наступает только после полной, извините, да, за такую грубость, может, сейчас это не вполне юридическое будет, скажем так, мнение или заключение, но ответственность в полной мере наступает только для тех государств, которые потерпели сокрушительное поражение. Вот то, что наступит ответственность для Украины, для ее режима, который сейчас на Украине, это факт, это 100% так будет. Но вы помните случаи, когда бы к ответственности привлекли Соединенные Штаты за абсолютно незаконные бомбардировки, давайте не будем уже перечислять эти страны на Ближнем Востоке, или за то, что они просто с нарушением всех норм международного права сначала откололи от Сербии часть ее территории, Косово, потом создали на этой территории отдельное квазигосударство, а потом еще сходили в Международный суд ООН и там доказали, что так можно. Что можно взять, отделиться. Там даже референдума никакого в Косово не было. Если кто-то из наших слушателей помнит или интересуется этой ситуацией, посмотрите, там даже никакого референдума не было. Они даже это не стали изображать. Они просто взяли часть территории, отторгли, создали государство, объявили, что они его признают. Многие так, ну, в некотором смысле удивились или обалдели от этого. Кстати, в том числе страны НАТО, что до сих пор не признают это Косово. Ну, не знаю, там Испания какая-нибудь. Хотя, как вы понимаете, Евросоюзу и уж тем более НАТО, что там думает Испания, по этому поводу абсолютно неинтересно. Поэтому к ответственности их привлечь, возвращаясь к нашему вопросу, ну, я в это не верю. Для этого нужен крах политический, экономический, военный в первую очередь. Я пока плохо себе представляю такую степень поражения для западных стран, непосредственно для этих стран, не поражение, которое они понесут на Украине, безусловно, совершенно, да? То есть такого развития ситуации во Франции, когда Макрона привлекут к ответственности, я пока плохо представляю, хотя многие вещи случаются, что нам кажется невероятным.
Ловко устроились, подумал я. Еще, Андрей Александрович, вот смотрите, это мысли вслух, что называется. Вот вы говорите, а я так кумекаю тут сижу. Вот сейчас все говорят, ну, мирное урегулирование, понятно, все сконцентрированы на территориях, и это первое, что приходит в голову. Но ведь помимо непосредственно вот истории на земле, ведь есть всегда какие-то сопряженные такие истории. Выдача, например, преступников военных, да, из различных стран. Ну, понятное дело, что там нацбаты, представители этих, наверное, куда-то там убегут, скажем, в другие страны. И одним из пунктов мирных договоров, условно говоря, будет выдача этих преступников. А может быть, не только непосредственно преступников, ну и политиков, которые их поддерживали. С этим как быть?
Ну, так должно быть. Это мы посмотрим условия, которые в конечном итоге будут сформулированы по итогам капитуляции этого нынешнего украинского режима. Там, безусловно, вы правы, должны быть условия и выдачи военных преступников, и привлечения к ответственности тех политиков, которые развязали эту войну на территории Украины в 2014 году после того, как совершили антиконституционный государственный переворот. Ведь в этом причина. Война-то началась в 2014 году после того, как они снесли при поддержке западных стран законную власть в Киеве. Да? Законную власть в Киеве. И после того, как совершенно обоснованно ни Крым, ни Донбасс с Луганском не захотели признавать тех, кто сам назначил себя руководить страной, да, без всяких тогда выборов и без всего, без каких бы то ни было законных, легитимных процедур. Я, кстати говоря, много раз задавал вопрос, ну, тогда европейским американским коллегам, в той же самой, например, Венецианской комиссии, когда стоит, что это вот там все законно, вот Рада же там назначила. Я спрашиваю, назовите мне, пожалуйста, номер постановления Рады об импичменте Януковича. Они все рассказывают, что Янукович преступник, что он сбежал из страны, и вот можно было. Говорю, ну да, открываем Конституцию Украины, смотрим основания для импичмента президента. Импичмент был. Тут они начинают разводить руками, опускать глаза, и, ну, и начинаются такие, знаете, не было импичмента. То есть никакие конституционные нормы, это не единственный пример, они не были соблюдены. То есть это антиконституционный государственный переворот, за которым последовала гражданская война. Гражданская война превратилась в уничтожение мирного населения с помощью вооруженных сил. Это уничтожение продолжалось 8 лет. Это нужно было прекратить. Ну, очень простая логика у Российской Федерации. Очень простая, предельно простая логика. Против нее ничего не могут противопоставить западные страны. Абсолютно ничего. Сейчас... Но к ответственности привлечь кого бы то ни было, кроме организаторов переворота государственного, кроме тех, кто уничтожал мирных граждан, с помощью в том числе авиации военной, да, это же все доказано, все это есть, никто даже не берется это отрицать. Вот привлечь украинских военных и политиков удастся, а то, что удастся привлечь каких-то западных политиков или военных, я в это не верю, ну, может быть, кроме каких-то наемников, которые там попадут в плен и окажутся в распоряжении нашей правоохранительной системы.
Слушайте, не задумывался никогда, что Янукович де-факто вот является, ну, не до сих пор, да, понятно, даже если бы так было, у него бы срок полномочий истек, но не было этого постановления, он оставался президентом еще какое-то время.
Постоянно, что на Украине совершен антиконституционный государственный переворот. Это значит, что легитимно избранный президент отстранен от власти вне установленных Конституцией Украины процедур. Это незаконное отстранение. Это и называется антиконституционным переворотом.
Надо было, Андрей Александрович, где-то на какой-то отдельно взятой территории Украины, в ДНР или ЛНР, продолжать проводить выборы после того, как вот Янукович покинул Киев, условно говоря.
Наверное, это, ну, слушайте, это же не нам с вами решать, да, это люди, которые там живут, должны были пойти по такому пути или по другому. Они пошли по другому пути, они решили, что украинская власть уже утратила, в принципе, какую бы то ни было легитимность, да. Ведь они же поначалу, эти республики, они тоже, ну, достаточно конструктивно пытались на эту ситуацию посмотреть. Ну, слушайте, в государствах такое случается. Бывает, да, что падает центральное правительство. Да? Эта ситуация печальная, но чтобы предотвратить начало гражданской войны, что обычно происходит? Собираются основные политические силы и говорят, нам нужно переучредить страну. Ну, там, грубо говоря. Да? Нам нужно принять новую конституцию. Нам нужно всем договориться. Давайте эмоции в некотором смысле попробуем погасить и сядем и договоримся о каких-то правилах. Ну хорошо, эта конституция рухнула. Не смогли мы жить по этой конституции. Но давайте сделаем по-другому. Давайте вспомним Россию 93-го года, в конце концов, да? Когда буквально после октябрьских событий, печальных, да, антиконституционных действий президента Ельцина, президент Ельцин находит в себе силы призвать в том числе и своих оппонентов, потому что нет, давайте, да, все понятно. Случилось, ну, случилась беда. Антиконституционные действия, расстрел парламента. Но давайте мы через два месяца имеем текст новой конституции и людям на референдуме предлагают это сделать. Там даже этого ничего не было. Абсолютно ничего. Там просто сказали, мы теперь здесь власть. Вот мы власть, нас поддерживают западные страны, нас поддерживают американцы, поэтому дальше Украиной управлять будем мы. И вы будете жить по нашим законам, по нашим правилам. Вот что было.
И к чему привело через 10 с небольшим лет.
Мы с вами прекрасно это видим.
Да. Андрей Александрович, еще одно любопытное заявление есть. Оно принадлежит, ну, размещено оно на сайте посольства США в России, и еще британцы то же самое сделали. Призывают американцев и англичан, соответственно, находящихся в России, избегать больших скоплений людей 8 и 9 марта, ну, на праздники, в связи с угрозой атак экстремистов. Как расценивать это заявление? Я помню, что ранее, вот аналогичные, не скажу, что точно такие же новости, размещенные на этих порталах, трактовали как вмешательство во внутренние дела государства. А тут еще и экстремисты появляются. Кого это они, интересно, имеют в виду?
Да, я не знаю, кого они имеют в виду, но такое бывает, что зарубежные страны, их разведки получают данные о планирующихся террористических атаках. Единственный вывод, который хотелось бы сделать из этой ситуации, ну потому что, что Соединенные Штаты, что Великобритания являются постоянными членами Совета Безопасности, да? У нас с этими странами есть дипломатические отношения. То есть если они получают такую информацию, то либо по дипломатическим, либо по каналам разведки, они информируют российские власти о том, что у них есть информация вот такая-то о подготовке тех или иных террористических атак. Если это так, ну, тогда такие заявления можно воспринимать действительно, что их цель при наличии такого предупреждения властям, мы с вами про это не знаем, да, как бы и можем только ну, так рассуждать, предполагать, тогда это действительно цель предупредить своих граждан быть более внимательными. Но если никакого предупреждения по линии разведок или дипломатов не было, а просто вот выложены на сайте такие данные, то это, безусловно, просто попытка поднять накал в той эскалации, которая происходит. Это, безусловно, и попытка вмешательства во внутренние дела. Потому что, ну, мы с вами понимаем, во-первых, праздничные дни. Да, многие люди действительно отдыхают с женами, с детьми, посещают разного рода мероприятия. У нас фактически на финиш выходит президентская избирательная кампания, важнейшее политическое событие в стране. Да, мы, кстати, помним, что на этой неделе один из членов избиркома на наших новых регионах, просто женщина, она погибла в результате террористического акта, да, и Центральная избирательная комиссия тоже выражала соболезнования в связи с этими событиями. В этих условиях, если, подчеркну, если это не информация, которая доведена до российских властей по специальным каналам, то это, конечно же, и вмешательство во внутренние дела, и попытка просто дестабилизации внутриполитической ситуации накануне президентских выборов здесь, в стране.
Я, вы знаете, почему про экстремистов отдельно спросил, Андрей Александрович? Я подумал, что вдруг американцы и британцы имеют в виду украинцев под этим словом экстремистов. Это таким образом можно сказать, что они...
Ну, они про них абсолютно все знают. По всей видимости, может быть, это и так. Про украинцев-то они уж точно все знают, потому что эти экстремисты работают под непосредственным руководством разведок, что британской, что американской.
Ну, таким образом, они признают, что это террорист, ну, экстремисты в данном случае.
Пока не знаем, про кого они говорят.
Ну, да. Андрей Александрович, еще одна тема тоже с Украиной связана. Под конец у нас тут 40-50 секунд остается. Мобилизацию и новый законопроект на Украине о мобилизации. Хотелось бы ваше мнение спросить. Дело в том, что тут пишут, что массово начали снимать деньги, боятся блокировки средств за отказ от мобилизации. Что думаете?
Ну, я просто думаю, что Украина исчерпала все возможности для того, чтобы внутри страны привлечь людей. И это видят все. То есть никакие запреты, ограничения уже не работают. Поэтому приходится таким персонажам, как Макрон или еще более безответственные политики на Западе, говорить, а давайте свои войска отправим. Это просто, ну, истерика. Это истерика со стороны Украины.
Ну что же, спасибо большое. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строителю Андрей Клишас был в эфире на радио «Спутник». Андрей Александрович, спасибо за интересную беседу.
Сенатор Клишас. Да, тот самый.